Это благословение Божьих детей, это благословение христиан иметь уверенность и радость в Иисусе Христе. Но в нашей жизни бывают не только подобные моменты. В жизни каждого из нас еще бывают такие моменты, когда мы одни, когда нам трудно, когда дьявол обрушивается со совсем неожиданных сторон, оттуда, откуда мы не ждали бы. И очень-очень часто приходится слышать о том, что в определенных сложных обстоятельствах там человек сорвался, там не сделал то, что должен был сделать. Сегодня я хотел бы вместе с вами открыть 4 главу Евангелия от Матфея. Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея. Замечательная книга, огромное благословение. Я уже получил, изучая первые 3 главы или уже половина 4 главы. Мы немножко подзадержимся на этой главе, у нас будет еще 2 проповеди только по этому отрывку. Но сегодня я хотел бы поговорить об одном факте. Вы знаете, Господь Иисус Христос пришел на землю, Он родился в человеческой плоти, мы говорили об этом в прошлый раз. И Он вышел на официальное служение, тогда, когда Он принимал крещение. Крещение Иисуса Христа было специальным моментом, специальным событием в Его жизни, когда Он пришел и провозгласил, что Он, Бога-человек, сознательно принимает на Себя миссию Агнца, который должен взять на Себя грех мира. Вот почему Иоанн Креститель, показывая на Иисуса Христа, говорит: «Вот идет Агнец». Агнец, который берет на Себя грех мира. Вы знаете, сразу после того, когда Иисус Христос объявил всем, и сразу после того, когда Он сказал о том, что Он сейчас, Бога-человек, выполняет эту миссию, это специальное служение, которое Он пришел совершить ради спасения рода человеческого. Сразу после этого написано, что Он был введен Духом в пустыню для искушения от дьявола. Давайте прочитаем этот отрывок. 4 глава Евангелия от Матфея, с 1 по 11 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Я попрошу вас на минутку остановитесь. Посмотрите на это слово «тогда». Это слово непосредственно связывает с тем, что только что произошло. А до этого было крещение. До этого было такое торжественное проявление Божьей силы. Господь по-особенному действовал. И вот сразу после этого, тогда, это важное слово, тогда наступило другое время, другая пора, другой период. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не прикнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему. Чрезвычайно интересная история, дорогие друзья, богата жизненно важными истинами, которые так нужны каждому из нас. Я вижу все вот эти факты, которые представлены здесь Иисусом Христом, Богом, для того, чтобы Иисус Христос мог показать нам пример, блестящий пример правильного подхода к испытаниям. Во-первых, я хотел бы начать с того, чтобы немножечко коснуться личности Иисуса Христа. Мы в прошлый раз немножко говорили. Смотрите, Иисус Христос стал Бога-человеком. Богочеловечность – это было абсолютно уникальное явление. Это была абсолютная неожиданность для дьявола. Дьявол мог ожидать что угодно, любых действий со стороны Бога, но он никогда не видел в планах, он не видит планы Божьи, он никогда не мог предположить, что может возникнуть такой факт, когда Бог соединится с человеком, и получится что-то новое, Бога-человек. Я думаю, что поначалу он был ошарашен, он поначалу был ошеломлен, он был шокирован, он не знал, что делать, но потом он изобретает план. Он изобретает план, и этот план прежде всего заключается в том, чтобы взять этого нового Бога-человека, вот эту интересную новую личность, новый тип, это абсолютно неизвестно в истории, и попробовать ее испытать. С одной стороны, он знал, что это Бог. С другой стороны, он видит человека перед собой. Между прочим, несколько раз он говорит, если ты сын Божий, в греческом языке есть специальная конструкция, по которой видно, что речь идет о том, что он не сомневался в том, что он сын Божий. Он не сомневался, это так называемое условное предложение первой степени. То есть, когда человек говорит, и он не сомневается, он говорит, если, как мы говорим, если завтра будет день, мы не сомневаемся в том, что он будет. Вот так вот здесь дьявол говорит, если ты сын Божий, он не сомневается в этом. То есть, он знал, что это сын Божий. Но вместе с этим этот сын Божий появляется в какой-то новой ипостаси. Он появляется в человеческой плоти. А эта человеческая плоть способна чувствовать боль, способна чувствовать давление, способна чувствовать голод, способна чувствовать себя некомфортабельно и так далее. Поэтому дьявол ставит перед собой задачу. Я сейчас пойду и испытаю его. Еще один очень интересный момент. Посмотрите, искушение Иисуса Христа произошло в тот момент, когда он достиг максимальной точки усталости. То есть он находился в состоянии, посмотрите, здесь написано 2 стих, «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Он находился в состоянии усталости, физической усталости, я бы сказал, даже изможденности. Он переживал одиночество, он был один, не было даже учеников у него еще. Вы помните, когда ученики были с ним когда-то в Гефсиманском саду, и то они заснули, ну хоть знать, что рядом кто-то спит, и то дело. Здесь не было вообще никого. Кроме того, голод и жажда. Кроме того, физическая усталость. Вспомните, сколько раз в нашей жизни случались такие ситуации, когда мы объясняли свои греховные действия своей усталостью, стрессом, давлением, которое на нас оказывают. Когда мы говорим, что в общем-то я не хочу грешить, но вот меня вывели, меня заставили. Так вот, Иисус Христос в этот момент пережил максимально возможное давление. Вы знаете, когда испытывают оборудование обычно испытывают давлением в несколько раз превосходящим рабочее давление, на котором оно будет работать. Вы знаете, когда Иисус Христос пришел, чтобы Он был испытан, Он взял на себя во много раз больше, чем мы переживаем, дорогие друзья. Это была квинтэссенция давления. Это было все, что самое только можно было на него нагрузить в этот момент. Дьявол выбирает самую-самую критическую точку усталости, самую критическую точку одиночества, самую критическую точку голода и жажды. Обычно люди говорят, что если голодный человек украл булку хлеба, ну, его не судят за это. То есть у нас есть какое-то наше человеческое объяснение. Если мы находимся под давлением, мы можем грешить. Мы так думаем, неправильно думаем. Иисус Христос, показывая нам пример, Он, помните, мы говорили, Он ратоборец, Он первый, кто идет. Вот Он, Бога-человек, Он пришел, и Он сразу же был Духом введен, Дух Святой, Бог Его повел в искушение. Для чего? Для того, чтобы показать всем нам, показать каждому человеку, показать вам, дорогие друзья, кто отдал свое сердце Христу недавно, показать, что действительно человек, водимый Святым Духом, может побеждать искушение. Иисус Христос предстоял там, как человек. И Он победил самое тяжелое искушение, которое дьявол обрушил на Него. Есть еще второй вопрос. До того, как мы перейдем к основным пунктам нашей проповеди, еще один вопрос, который мы не можем обойти. Когда мы говорим об искушении Иисуса Христа, возникает вопрос, а мог ли Христос согрешить? Разные люди дают разные ответы. Если вы почитаете богословские книги, то вы можете найти большие дебаты, которые ведутся на эту тему. Действительно, здесь несколько такая парадоксальная ситуация возникает. То есть, если Иисус Христос не мог согрешить, будучи Богом, значит, тогда в чем смысл испытания был? Ведь ясно и так, что Он не может согрешить. С другой стороны, если Иисус Христос мог согрешить, как это увязывается с тем, что Он Бог? Представьте себе, что Иисус Христос Бог, это та же самая природа Божия. Грех – это когда кто-то или что-то восстает против Божьей природы. Человек восстает против Божьей природы. Бог сам против себя не может восстать. Но дело в том, что мы имеем дело здесь не с Богом и не с человеком, а с Бога-человеком. И вот в этой уникальной ситуации уживаются эти два факта. Это один из парадоксов Евангелия. Уживаются эти два факта. С одной стороны, Иисус Христос по своей природе не мог согрешить. С другой стороны, нападение дьявола было вполне реальной попыткой ввергнуть его в грех. И Иисус Христос ощущал вполне реальное давление, реальную боль, реальное одиночество, реальный голод и жажду, реальное искушение, которое было от дьявола. Почему это так важно? Это важно, потому что этот факт помогает нам, братья и сестры, понимать один сверхважный вопрос. Вопрос нашей уверенности в спасении. Вашей уверенности в спасении. Наша уверенность в спасении базируется не на том, что я буду сильно стараться и выстою. Если ваша уверенность в спасении базируется на этом, вы уже его потеряли. Наша уверенность в спасении базируется на следующем факте. Верующий человек – это тот, кто родился свыше. Вот почему Иисус Христос учит о рождении свыше. Что это такое? Бог посредством Святого Духа поселяется в человеке и соединяется с человеком неразрывно. Получается вторая версия Бога-человечности. Только это с другой стороны. Мы продолжаем жить в плоти, наша плоть греховна, но наш дух, он имеет божественную природу. Вот почему во втором послании Петра в первой главе написано о том, что через эти обетования мы становимся причастниками божеского естества. То есть Божья природа стала частью нас, нашей личности. Именно в этом суть спасения, друзья. Теперь смотрите. Когда верующий человек, рожденный свыше от Бога, попадает в искушение, это искушение точно так же реально опасно. У дьявола та же самая цель – надавить на человека так, чтобы расколоть его. Но счастье христианина заключается в том, что мы, верующие люди, если вы рожденные свыше, мы рожденные свыше, в котором живет Бог, мы соединены с Ним неделимо, в единую личность. Это не две отдельных личности. Вот здесь мой дух, а вот здесь дух Иисуса Христа, который живет во мне, и Он приходит и уходит. Это совершенно неверная аналогия. Аналогия Нового Завета – это рождение, это соединение двух природ. Соединение в одно неделимое целое. И в этом суть Евангелия, дорогие друзья. Римлянам 8 глава, с 35 стиха, послушайте. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Посмотрите 37 стих. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Вот где вот эта природа, дорогие друзья. Давление реальное. Теснота, скорбь, гонение, голод, нагота, опасность, меч. И дальше там перечисляется высота, глубина, смерть, жизнь. Это вполне реальная опасность. Но счастье христианина заключается в том, что его касается 37 стих. Но все сие преодолеваем силою чьей? Возлюбившего нас. Итак, несколько практических уроков из испытания или искушения Иисуса Христа. Первый урок, первый принцип, который касается всех нас – будьте всегда готовы к искушению. То есть, для того, чтобы побеждать в искушении, первое, что вам нужно усвоить хорошо – нам нужно быть всегда к ним готовыми. Дело в том, что когда мы говорим об Иисусе Христе, Иисус Христос не был захвачен врасплох. Даже больше сказано, что он был введен Духом в пустыню. Оказывается, Дух Святой, смотрите, сам Бог допускает тот факт, что Иисус Христос становится в эти обстоятельства, когда дьявол будет его искушать. Мы видим, что Бог допускает искушение. Это нам неприятно, это больно, мы иногда не понимаем, почему и зачем они нам нужны, но это ясный факт из истории с Иисусом Христом, из истории с Его искушением в пустыне. Ясно написано, Он был введен Духом в пустыню. 1 стих, 4 глава. Здесь нужно еще одно уточнение сделать. Дело в том, что сам Бог никого не искушает. И об этом очень ясно написано в послании Иакова, 1 глава с 13 по 14 стих. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Речь идет вот о чем. Когда мы читаем вот это слово для искушения от дьявола, это греческое слово имеет два значения. Оно может быть применимо в той ситуации, когда человек хочет добиться какого-то нарушения правильности. То же самое это слово, когда человек хочет проверить и убедиться в прочности. То есть один и тот же факт имеет два разных угла, две разных точки зрения. Со стороны дьявола это искушение. Дьявол выдвигает и строит вот эту комбинацию действий для того, чтобы поставить Иисуса Христа в положение, чтобы он восстал против Бога. Бог в это же самое время допускает испытание. Он допускает это событие для того, чтобы испытать Иисуса Христа. Испытать Бога человека. Испытать и продемонстрировать, что он прочный. Он способен выстоять огонь. Он способен взять на себя во много раз больше, чем вы, индивидуальные люди, будете нести в жизни. Итак, Бог допускает искушение. Есть несколько причин, почему Бог это допускает. Я коснусь только трех причин. Первая причина, почему Бог допускает искушение, Он хочет продемонстрировать верность и духовную зрелость своих детей. Как это было в ситуации с Иисусом Христом. То есть, Бог допустил, чтобы сатана искушал Христа, Бог испытывает со своей стороны, и Он демонстрирует, Он показывает, посмотри, это прочно, это выстоит. Помните подобную ситуацию с Иовом? Когда дьявол пришел к Богу, и когда Бог говорит ему, а видел ли ты раба моего Иова? И дьявол говорит, ну конечно, ты же оградил его, защита стоит вокруг, к нему не прикоснешься. И после этого Бог говорит, хорошо, я позволяю тебе, я снимаю ограду, частично снимаю ограду. Я позволяю тебе прикоснуться к нему. И помните, там было в два этапа даже. Что Бог делал? Бог демонстрировал дьяволу верность и духовную зрелость Иова. Верность и духовную зрелость своих детей. И не только дьяволу, кстати. Вы знаете, когда Бог испытывает нас, когда Бог допускает искушение, Бог через это говорит очень много людям, которые нас окружают. Тем людям, которые не могут стоять в искушении. Тем людям, которые видят и говорят, да, это только Божья сила. Сам человек не может этого сделать. В
Вторая причина, почему Бог допускает искушение, заключается в том, что Он хочет закалить и сделать своих детей сильнее. Он хочет, чтобы Его дети приобрели прочность, чтобы от этого огня, который Он позволяет обрушиваться на них, чтобы они стали сильнее. Поэтому всякий раз, когда вы попадаете в искушение, когда вы попадаете в неудобную ситуацию, в неудобное положение, знайте, что Бог – одна из Божьих целей в том, чтобы сделать вас сильнее. В том, чтобы вы выросли в этих обстоятельствах. В том, чтобы вы подчеркнули, показали, продемонстрировали Христов характер в своей жизни. 1 Петра, 1 глава, 6 и 7 стих. «О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений». Бог говорит, дабы испытанная вера ваша, закаленная ваша вера, оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Мы видим, что в конце этой книги, в 42 главе, с 1 по 5 стих, Иов говорит о том, что я, говорит, раньше слышал только о тебе слухом, теперь мои глаза тебя видят. То есть Иов в этой ситуации стал сильнее. Бог не только продемонстрировал его верность, но Бог еще и сделал его сильнее. Таким образом, Бог одновременно делает несколько самых различных действий. Третья причина, почему нас постигает искушение, заключается в том, чтобы Бог хочет смирить гордыню своих детей. Мы имеем такую тенденцию – приподниматься очень быстро. Как только что-то стало у нас получаться, уже сразу окрылились так, плечи расправили, и нам кажется, что уже мы начинаем судить других, начинаем себя возвышать, других унижать. Так было в ситуации с апостолом Павлом. Послушайте, пожалуйста, 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стиха. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Посмотрите, ангел сатаны. Бог допускает ангела сатаны воздействовать на апостола Павла. Для чего? Чтобы не превозносился. И Павел это понимает. Я не знаю, у кого какое жало. Кто-то говорит, что теща, кто-то говорит, что свекровь, кто-то говорит, еще, может быть, всякие разные жало люди ищут. Я не знаю, какое у вас жало, но я знаю, что иногда Бог допускает нам жало. Жало, которое держит нас под контролем, который не позволяет нам слишком высоко прыгать в своих глазах. Трижды молил я Господа о том, чтобы Он удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Поэтому, дорогие друзья, даже тогда, когда вы упали, даже тогда, когда вы обнаружили свое банкротство, даже тогда, когда вы не устояли в искушении, в этом может быть польза. Польза заключается в вашем смирении, в том, чтобы вы снова понуждались в Боге, в том, чтобы вы снова вернулись в это состояние своей абсолютной зависимости от Него. Вот почему Бог иногда своим детям допускает сложнейшие обстоятельства, в которых нам кажется, мы не выдержим. Итак, это первый факт, что Бог допускает искушение, у Него есть свои цели для этого. Вторая деталь здесь же, искушение возможно всегда. То есть они придут в тот момент, когда вы не ждете. Посмотрите, первый стих, это же 4 глава. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыне для искушения дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к Нему искуситель и сказал». То есть, казалось бы, сейчас, вот в данной ситуации, когда даже Сын Божий взалкал, то есть проголодался очень сильно, до невозможности. Вот вспомните, когда вы есть хотели, ну день не поели, или два не поели, или плохо поели. Ну, представьте себе вот это чувство, когда вы очень сильно хотите есть. Это та ситуация, в которой был Иисус Христос. И казалось бы, ладно, сейчас дай я хоть чуть-чуть утолю свой голод. И потом тогда я могу уже поговорить. Дьявол приходит в тот момент, когда мы меньше всего его ожидаем. Вот почему в Евангелии от Матфея, мы дойдем до этого когда-то, но сейчас запишите себе и дома почитайте, 24 и 25 главы, две главы, Вторая половина 24 и практически вся 25 глава посвящены одной теме. Там постоянно повторяется один фактор – бодрствуйте. Бодрствуйте. Вот почему христианин должен всегда бодрствовать. То есть он всегда должен быть начеку. Он должен всегда быть в состоянии воспринять самые любые огненные стрелы, которые могут обрушиться с самых разных сторон. Последнее, говоря о том, что нам нужно быть готовым к искушениям, заключается в том, что в искушениях христиане имеют надежду и радость. Это очень интересно. Дело в том, что когда мы говорим о том, что мы попадаем в трудности, люди неверующие не могут радоваться в трудностях. Но христиане, дети Божии, они могут, находясь под давлением, находясь в искушении, они могут быть благодарными Богу. Почему? Для этого есть несколько причин. Во-первых, христиане знают, что это Бог допускает искушение. Они знают, что они не просто во власти дьявола, который сегодня с этой стороны подошел, завтра с другой стороны. Они знают, что дьявол не сделает больше, чем ему позволил Бог. И в этом преимущество христиан, верящих в большого Бога, во всемогущего, во владыку. Потому что мы точно знаем, что я могу на него уповать. Я могу доверить свою жизнь ему. В этом преимущество христиан. Второе. Христиане знают, что у искушения есть цель. То есть это не просто так бессмысленные трудности. Это не просто так, что вот просто у меня что-то заболело, или просто так со мной рядом неудобный человек, или просто так у меня экономические трудности, или еще что-нибудь. Христиане знают, что это то, что Бог допустил для определенной цели. Он хочет или закалить меня, или продемонстрировать мою зрелость, или же Он хочет смирить меня. И мы понимаем, что это нужно для нас, для нашего богатства, для нашей ценности. Поэтому мы можем проходить через эти сложности. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих, говорит о том, что христиане знают о том, что Бог не допустит искушения сверх сил. Это третья причина для радости в искушениях. Посмотрите, вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Вот кто наш Бог. Поэтому, дорогие друзья, когда вы будете попадать в искушение, знайте, что наш любящий нас Бог, Он не допускает сверх сил. Он знает уровень, на который мы способны выдержать. И Он дает нам искушение в соответствии с тем, что мы сильны, что мы способны понести. Но при искушении написано «даст и облегчение», и сказано ясно «так, чтобы вы могли перенести». Это первый принцип о том, что нужно быть готовыми к искушению. Для того, чтобы нам побеждать искушение, первое, нужно быть готовыми. Вы помните, одна из самых больших проблем Второй мировой войны или Великой Отечественной войны в Советском Союзе заключалась в том, что до начала этой войны Гитлер сделал все, чтобы создать ощущение того, что он никогда не нападет на Советский Союз. Заключались там договора, может быть, слышали эту историю, что агент советской разведки в Японии писал Сталину о том, что собираются, точно нападут. Сталин уничтожил эти, приказал уничтожить все эти, аннулировать все эти документы. Они даже убрали те армии, которые стояли на западной границе, расформировали их, перевели в другие места. Вот почему на протяжении 2 или 3, я забыл, сколько лет советская армия отступала. Почему? Не были готовы. Да, в конце концов, Советский Союз победил немцев. Но они 3 года отступали, потеряли 28 миллионов жизней. Почему? Не были готовы. Точно так и с нами, дорогие друзья. Если мы не будем готовы, мы, может быть, как головня из огня, как написано в 3 главе 1 Коринфянам, спасемся. Но потеряем очень многое. Вот почему первый принцип, если вы хотите побеждать в искушениях, будьте всегда к ним готовы. Второй принцип, второе правило. Когда вы попадаете в искушении концентрируйтесь не на себе, а на Боге. Как только вы будете смотреть на себя, как только вы начнете жалеть себя, почти 100% вы проиграете. Когда мы говорим об Иисусе Христе, дьявол с самого начала строит свою тактику так, чтобы взор Иисуса Христа переключить с Бога, Отца, волю которого Он пришел исполнять, на Его самого. И очень интересно, что Он начинает с Его реальных нужд. Давайте прочитаем 3 стих. «И приступил к Нему Искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Посмотрите, речь идет о том, что дьявол, хотя он, кто-то называл его старый студент, то есть он постоянно учится, тем не менее, его методика, которую он делает, одна и та же. Это то, что он применял в Едемском саду, когда он искушал Адама и Еву. Это то же самое, что он применяет сегодня. Это то, что он применял тогда во время Иисуса Христа. Это то, о чем Иоанн в первом послании, 2 глава, 15 стих, предупреждает и говорит, помните, ибо все, что в мире, что? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот эти три искушения, каждое искушение соответствует одной из этих фаз, имели место здесь в искушении Иисуса Христа. Посмотрите, первое, похоть плоти. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Дьявол прежде всего, дорогие друзья, атакует нас со стороны основных потребностей жизни нашей. То есть, когда мы считаем, что если мы будем послушны Богу, тогда мы потеряем что-то в нашей жизни. Психологи говорят, что вот эти основные жизненные потребности – это первая нужда, которая есть у человека. Если ты ее не удовлетворишь, бесполезно говорить о эмоциональных, духовных каких-то нуждах, эстетических вот и так далее. Это философия человеческая. Это философия дьявольская. Знаете, в чем суть этой проблемы, когда дьявол подходит к Иисусу Христу, и ну, просто говорит, смотри, ты хочешь есть. Просто говорит. Ты голодный сильно. Ты настолько хочешь есть, что все твое тело, представьте себе 40 дней и 40 ночей. Нам трудно представить себе 3 дня, может быть. Или полдня, ребята. Или еще что-нибудь, когда наше тело ощущает вот это cravings по-английски это говорить, не знаю, какое правильное русское слово. Это агония, когда человек, ему нужна крошка хотя бы. Вы знаете, что когда люди голодали, то доходили до такого безумия, что матери ели своих детей. Нам это невозможно понять, как это можно. Но история знает такие факты, что голод способен заставить людей идти на такое зверство. И подходит дьявол к Иисусу Христу, который очень сильно проголодался. Подходит к нему и говорит, тебе сильно хочется. Я тебе предлагаю свой вариант. Вспомните, сколько раз вы попадали в подобные ситуации, когда вам сильно хочется что-нибудь. Самые разные вещи людям. У людей есть жажда, есть страшное, неукротимое желание. Это тактика дьявола. Он действует на похоть плоти. И Иисус Христос очень конкретно здесь говорит. Посмотрите, как Он отвечает. Он отвечает реальностью Божьего Слова. Он же сказал ему в ответ, 4 стих, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Смотрите, что делает Иисус Христос. Тогда, когда дьявол обращает его внимание на его самого, на его нужду, он отказывается на нее смотреть. Он поднимает свои глаза снова на своего отца и говорит, написано. Раз так написано, значит, так должно быть. Некоторые люди говорят, я не чувствую. Я не ощущаю Бога, я не ощущаю победы, я не ощущаю свободы. Вы знаете, очень трудно говорить о том, что ощущал Иисус Христос в этом положении. Но основанием его жизни были не его ощущения. Скорее всего, у него все ощущения были забиты одним ощущением – жажда и голод. Он человек был. Он имел физическое тело. Но несмотря на свои ощущения, он говорит, я реально поступать буду не так, как я ощущаю, а так, как говорит Господь, как говорит Божье Слово. Второе искушение построено на гордости житейской. Посмотрите, 5 стих. «Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Смотрите, это вторая точка, когда дьявол пытается заставить Иисуса Христа продемонстрировать свои сверхъестественные способности. Ради чего? Ради того, чтобы ахнули люди. Ради того, чтобы он простым методом собрал толпу своих последователей. Ему не нужно идти на крест. Ему не нужно ходить 3 года по земле и спорить с фарисеями. Дьявол предлагает ему более простую версию. Он говорит, вот сейчас ты можешь это сделать. И опять-таки, это условное предложение первой степени, когда он говорит, что если ты сын Божий, он уверен в этом. Он говорит, ты это можешь сделать, я знаю. Зачем тебе 3 года? Зачем тебе агонии Гефсимании? Зачем тебе избиение Пилата, римских воинов? Зачем тебе мучительная смерть на Голгофе? Сейчас только бросься вниз, и сейчас все эти люди у твоих ног будут. Гордость житейская. Дьявол предложил Иисусу Христу завоевать народ дьявольскими методами. В этом проблема, дорогие друзья. Знаете, очень часто он предлагает нам завоевывать что-то его собственными методами. Вот почему мы должны иметь достаточно настойчивости в том, чтобы наше состояние, наше сердце было постоянно настроено на Божье Слово. Заметьте, очень интересная вещь здесь. Он цитирует Слово Божие. Он вырывает из контекста, он абсолютно неправильно его применяет, но он цитирует Слово Божие. Кстати, мы будем говорить через одну проповедь, через одно воскресенье, наверное, мы будем говорить о том, как Иисус Христос пользуется Библией здесь. Это очень интересное явление, и мы посвятим этому специальную проповедь. Посмотрите, как Иисус Христос отвечает, 7 стих. Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Иисус Христос знал принцип, которые через много-много лет после Иисуса Христа сформировали реформаторы Великой Реформации протестантской. Писание толкуется Писанием. Вот что делает Иисус Христос. И когда дьявол берет и, вырывая из контекста, ставит какое-то слово и ссылается на то, что это написано, Иисус Христос говорит, подожди, давай-ка мы рассмотрим целостность Писания. Поэтому он отвечает, ему написано так же. Сделав безуспешное нападение на 2 сферы, дьявол предпринимает еще одну попытку. Он уже похоть плоти пробовал, он уже гордость житейскую пробовал, теперь он похоть очей. Посмотрите 8 стих. Опять берет его дьявол и ставит на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это отдам тебе, если павши поклонишься мне. Вы знаете, братья и сестры, пожалуй, вот это третье искушение похоть очей самое большое или часто применяемое дьяволом в нашем веке, когда мы живем. Это искушение иметь вещи, иметь что-то. Дьявол предлагает. Он говорит, если ты свою жизнь построишь так, что ты на секунду забудешь об отце, ну, немножко мне поклонишься, ну, немножко отдашь мне внимание, ну, чуть-чуть дашь мне своей славы, я тебе все дам, озолочу. Что тебе нужно? Машину? Дом? Лучшую машину? Больший дом? Яхту? Отдых? Миллионы? Я дам, только поклонись мне. Вы знаете, братья и сестры, очень и очень часто современные христиане именно на этом теряют себя. Теряют мир с Богом, теряют свою жизнь, когда они вроде бы христиане, но на самом деле они ходят и регулярно бьют поклоны перед этим идолом. Почему? Потому что этот идол стал править ими. Потому что в своей жизни, когда они строят стратегию жизни, прежде всего они решают вопросы, а каким образом это поможет мне приобрести дом, машину, одежду, аппаратуру, поездки. А потом уже следующий вопрос, а как здесь Бог? Я слышал очень много хороших пасторов, которые говорили, если вы переезжаете в новое место, прежде всего выбирайте место жительства по церкви, которая там есть. Если вы переедете и будете зарабатывать на 100 тысяч больше в год, но душу потеряете свою, не стоит этого. Не стоит. Это похоть очей. Нам всегда хочется больше. Я 100% уверен, что у каждого из вас то, что вы, чем вы владеете сейчас, достаточно. Но честно признаемся, нам хочется больше. И мы этим движимы. И будете иметь больше, опять будет хотеться больше. Почему? Потому что у этой идеи есть автор. Этого автора называют дьявол. И он использует похоть очей для того, чтобы заставлять нас ему поклоняться. Для того, чтобы тогда, когда дети Божьи приходят в церковь, нам было некогда. Для того, чтобы тогда, когда утром встать и почитать Библию, нам некогда. Почему? Потому что масса дел уже в голове крутится. Ну, не, сколько раз вы слышали это слово? Некогда. Я не против, но некогда. И как белка в колесе, человек заведенный. Дьявол нашел такой маленький трюк, которым он заставил человека быть движимым вот этой похотью очей к приобретениям. Все остальное отступило на другой план. Итак, мы говорили уже о двух принципах, двух правилах, как победить искушение. Во-первых, нужно быть к ним готовым. Во-вторых, нужно концентрироваться на Боге, а не на себе. Не на том, в чем мы нуждаемся, не на том, чего мы хотим приобрести, не на нашей гордыне, не на нашем социальном статусе. Как только вы будете концентрироваться на этом, почти наверняка вы проиграете. Последнее. Для того, чтобы побеждать в искушениях, нам нужно иметь уверенность в Боге и в Его Слове. В этом и суть верующего человека, в том, что он знает Бога и уповает на Него и доверяет Ему. Помните, когда-то Иов говорил, а я знаю, Искупитель мой жив. В этих словах огромная уверенность. Эти друзья собрались, и каждый из них спекулирует и говорит, а может быть вот это, а может быть вот то, а может быть по этой причине или по другой причине. И он отметает это все, он говорит, а я знаю, что даже из могилы эти растлевающиеся кости, эту кожу мою соберет. Я знаю, Искупитель мой жив. Это апостол Павел, который говорит, я знаю, в кого я уверовал. Он находится в тюрьме и пишет это письмо, и на него давят римские войны, давят римские законы, власть императора, но он знает, в кого он уверовал. Вот почему, дорогие друзья, мы проповедуем не эмоциональное Евангелие. Вот почему мы уверены, что каждый человек должен знать, во что он уверовал. Он должен твердо стоять, у него должно быть основание. Именно поэтому Иисус Христос победил. Посмотрите. Во-первых, нужно хорошо знать Слово. Я помню, когда-то я разговаривал с человеком, и он говорит, ну, понятно, что вот вы так детально проповедуете Библию, это хорошо. Но мне кажется, такой подход нужен только лидерам. А вот простые остальные верующие, как же? Я спрашиваю у него, а как по-другому? Ну, они просто верой живут. Я задал следующий вопрос, а верой во что? На чем их вера основывается? В этом-то и суть наша, дорогие друзья. Нам нужно знать Священное Писание. Нам нужно научиться его читать. Нам нужно научиться его понимать. Нам нужно знать, хорошо знать. Смотрите, что происходит с Иисусом Христом. Подходит дьявол с одной стороны, у Христа есть Слово, написано. Подходит дьявол с другой стороны, у Христа и здесь есть Слово. Он говорит, написано так же. Подходит дьявол с третьей стороны, у Христа и здесь есть ответ. Почему? Потому что он знает Слово. Заметьте интересную деталь. Иисус Христос был автором Библии, так, да? Но даже он не пользуется дополнительным откровением. Даже он не говорит, а я тебе говорю сейчас. замолчи. Или каким-то образом закрыть ему уста, чтобы он не говорил. Иисус Христос, действуя как Бога-человек, обращается к единственному авторитету, который существует здесь на земле. Он говорит, написано. И все три раза Иисус Христос обращается к этому авторитету. Он не обращается к авторитету предания старцев. Он не обращается к авторитету книжников и фарисеев, которые разработали там 613 заповедей. Он не говорит, в нашем еврейском наследии есть столько много сильного, что ты, дьявол, должен знать. Плевал дьявол на все это наследие. Потому что он трепещет только перед одним, он трепещет только перед Божьим Словом. Вот почему, если вы хотите побеждать искушение, научитесь Божьему Слову. Вам нужно его знать. Вам нужно уметь им пользоваться. Второе. Нам нужно не только уметь хорошо читать Слово Божие или знать, нам нужно его правильно толковать. Это очень важный фактор. Нам нужно учиться его читать. Некоторые люди говорят, ну вот учиться, ученые, это не по-христиански. Неправильно. Христианство всегда было связано с ученичеством. Христос учил. И когда апостолы пришли, о них сказали, вроде бы люди не книжные, но как говорят? Говорят так, что они могут пользоваться словом. Они могут его толковать правильно. Когда дьявол подошел к Иисусу Христу, он использовал Библию для того, чтобы попытаться загнать Иисуса Христа в угол. Этим пользуются различные культы. Этим пользуются самые-самые разные люди, которые пытаются себя оправдать. Вы помните, когда нас преследовали в Советском Союзе, и власти всегда использовали Писание и говорили, а там же написано, повинуйтесь властям. Вне контекста всегда использовали. И очень часто мы, к сожалению, манипулируем Священным Писанием, иногда используем его для того, чтобы оправдать свои какие-то желания, свои какие-то цели. Итак, второй вопрос, нам нужно научиться правильно толковать Писание. И третье, нам нужно быть уверенным в Божьем Слове. Божье Слово – это выражение Бога здесь на земле. Посмотрите настойчивость Христа в использовании Слова. Это говорит о том, что Он верил в Слово. Он знал, что Он Словом победит. Он никогда не переходил на свой авторитет. Он никогда не переключался, как мы уже сказали, на авторитет преданий, на авторитет народов, на авторитет других каких-то источников. Слово Божие вполне достаточно для него. Вот почему апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, 6 глава, 17 стих, когда он говорит о том, чем мы можем защищаться, он говорит, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Итак, из испытания, искушения, которое перенес Иисус Христос, мы можем научиться следующим трем правилам, которые помогут нам побеждать искушение. Первое. Знайте, что искушения реальны, и не бойтесь. Не бойтесь, они реальны, они будут в жизни каждого, но не бойтесь. Почему? Потому что Бог за нас, и Бог даст нам силу побеждать. Второе. В искушении всегда концентрируйтесь не на себе, а на Боге. Как только будете концентрироваться на себе, сразу потеряете способность действовать и побеждать. Третье. Всегда будьте уверены в Боге и в Его Слове. Доверяйтесь Богу. Позвольте, чтобы Божье основание стало вашим основанием. Я хотел бы закончить эту проповедь стихотворением, которое я когда-то уже читал с этой кафедры. Оно написано Георгием Петровичем Винсом. Он написал ее тогда, когда он был в тюрьме. В Киеве в 1974 году. Находясь в тюрьме, этот человек, которому впереди светило только, ну, тюрьма еще более сложная, на севере, где холодно. И он написал такое стихотворение. «Вера через шторм проводит корабли, караваны движет по пустыне, увлекает пленника в любви к отдаленным звездам в небе синем. Без нее нет дружбы, нет любви, без нее вся жизнь в тумане сером, но ее ты все-таки зови просто человеческой верой. Лишь когда божественным лучом твою душу небо посетило –
вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило. Эта вера горы низведет, повергая в грозную пучину, и на небо в радости войдет в торжество возлюбленного сына. Тьма неверия в панике бежит, Бог ломает намерения гордых и горит, бессмертием горит вера, воскрешающая мертвых. Пусть это станет нашей с вами верой, чтобы мы могли следовать за Иисусом Христом. Thank you.